Примерно полчаса спустя оба мы стояли на берегу, неподалеку от того места, где Касл-стрим раздваивался. Там, где я встретился с мужчиной с оранжево-красными глазами. Бамбуковая удочка нашлась, я подобрал ее под мостом и теперь держал в руке. Корзинка для рыбы валялась ниже, на камнях, плетеная крышка была откинута. Довольно долго мы с отцом смотрели вниз, ни один из нас не произносил ни слова.
«Опал, алмаз, сапфир, агат, браслеты, ожерелья, откуда этот аромат? Тут пахнет лимонадом, Гэри!»
Я вспомнил эти противные слова, вспомнил, как он, говоря их, откинулся на спину с диким хохотом, ну, точь-в-точь, как ребенок, вдруг обнаруживший, что у него достало храбрости произнести вслух неприличные сортирные словечки, типа «писать» или «какать». Лужайка на склоне поросла густой зеленой травой, как и положено лужайке в штате Мэн в начале июня. За исключением того места, где лежал мужчина в черном. Там вся трава выгорела и пожелтела, и на земле осталось пятно в форме человеческой фигуры. Я снова посмотрел вниз, а потом заметил, что сжимаю нашу толстую старую семейную Библию так крепко, что пальцы даже побелели от напряжения. В точности также сжимал в руках ивовый прут муж мамы Свит Норвель перед тем, как вонзить в землю, чтобы обнаружить подпочвенные воды и уже потом вырыть там колодец. «Побудь здесь», — сказал отец, и начал спускаться с берега к воде, соскальзывая и утопая подошвами башмаков в жирной почве и растопырив руки, чтобы не потерять равновесие. Я остался стоять на месте, продолжая сжимать Библию и чувствуя, как бешено колотится у меня сердце. Не знаю, ощущал ли я в тот момент, что кто-то наблюдает за нами. Был слишком напуган, чтобы ощущать что-либо. Меня обуревало одно лишь желание — оказаться как можно дальше от этого проклятого места и леса. Отец наклонился и стал принюхиваться к земле, в том месте, где выгорела трава. И скорчил брезгливую гримасу. Я знал, почему. Он учуял запах горелых спичек. Затем схватил мою корзинку и начал торопливо подниматься вверх по склону. Подошел ко мне, запыхавшись, затем бросил взгляд через плечо, убедиться, что там больше ничего не осталось, и протянул корзинку мне. Откинутая крышка болталась на двух маленьких кожаных петлях. На дне ничего, кроме двух пучков травы.
«Ты вроде бы говорил, что поймал радужную форель», — сказал он. «Но, может, тебе и это приснилось?»
И тут я вдруг страшно на него обиделся.
«Ничего подобного, сэр! Форель я поймал!»
«Но не могла же она выпрыгнуть отсюда в выпотрошенном виде. И ведь ты не стал бы класть ее в корзину, предварительно не выпотрошив и не почистив, как я тебя учил. Верно, Гэри? Учил я тебя или нет?»
«Да, сэр, учили. Ну...»
«Хорошо. Раз все это тебе не приснилось, и она лежала в корзинке мертвая и выпотрошенная, тогда, наверное, кто-то пришел и съел ее», — сказал отец и снова настороженно покосился через плечо, словно услышал в лесу какие-то звуки. И я ничуть не удивился, что на лбу у него выступили крупные и прозрачные капли пота. «Ладно, пошли», — сказал он. «Надо сматываться отсюда к чертовой матери».
Я целиком и полностью поддерживал это его предложение. Мы быстро и в полном молчании зашагали обратно к мосту. Добравшись до него, отец опустился на одно колено и начал осматривать место, где нашел мою удочку. Там виднелось еще одно пятно выгоревшей травы, и валялась дамская туфелька, вся почерневшая и скукожившаяся, словно ее опалило огнем. Я снова заглянул в корзинку.
«Должно быть, он вернулся и съел и вторую рыбу тоже»,
— сказал я.
Отец удивленно поднял на меня глаза. «Вторую рыбу?
«Да, сэр. Я вам не сказал, но мне удалось поймать еще и ручейную форель. Очень большую. А тот парень, он был страшно голоден».
Я хотел рассказать ему все до конца, но слова так и застыли на языке. Мы поднялись к мостику и помогли друг другу взобраться через перила на настил. Отец взял у меня из рук корзину, заглянул в нее, потом размахнулся и бросил ее в воду. Я подошел к перилам и увидел, как она поплыла, точно лодочка, постепенно погружаясь все глубже и глубже, по мере того, как вода просачивалась сквозь щели между ивовыми прутьями.
«От нее воняло», — сказал отец, не глядя на меня и каким-то непривычным тоном, словно оправдывался. Прежде я никогда не слышал, чтобы он говорил вот так.
«Да, сэр».
«Скажем маме, что мы ее не нашли, если спросит. А если не спросит, вообще ничего не будем говорить».
«Понял, сэр, не будем».
И она не стала спрашивать, и мы ничего не сказали ей. Так уж оно получилось. Эта история в лесу произошла со мной 81 год тому назад, и все эти годы я не думал и не вспоминал о случившемся, во всяком случае в состоянии бодрствования. А что касается снов, не знаю, не уверен. Да и потом, как и другие люди, я не слишком помню, что там мне снилось по ночам. Но теперь я стар, и мне случается грезить наяву. Немощь одолевает меня, накатывает точно волны, грозящие смыть замок из песка, который построил на берегу, а потом забросил ребенок. Одолевают и воспоминания, подкрадываются незаметно, и иногда вспоминаются строки из старой детской песенки. «Оставь их в покое, тогда явятся сами, виляя и махая пушистыми хвостами». Помню блюда, которые я ел в детстве, игры, в которые играл, девочку, которую поцеловал в школьной раздевалке, мальчишек, с которыми дрался. Помню свою первую выпивку, первую выкуренную сигарету. То была набитая кукурузной соломкой самокрутка, и затягивались мы ею по очереди, спрятавшись за свинарником Дики Хаммера. Потом меня вырвало. И все же из всех воспоминаний, воспоминания о человеке в черном костюме самое сильное, яркое и глубокое. Так и манит, так и дразнит, так и мучает переливчатым своим светом. Он был реален, он был настоящий, этот дьявол, и в тот день мне просто повезло. Мне несказанно повезло, что я удрал от него. С каждым днем и годом во мне крепнет убеждение, что к избавлению от него приложила руку госпожа Удача. Всего лишь удача, а вовсе не вмешательство Господа Бога, которому я поклонялся и пел гимны всю свою жизнь. Я лежу в постели, в своей комнате дома для престарелых, и тело мое напоминает разрушенный замок из песка. Лежу и твержу себе, что мне незачем бояться дьявола. Я прожил долгую, честную, полную трудов жизнь, был добр к людям, и мне незачем бояться дьявола. Потом напоминаю себе, что именно я, а не отец, оставил тем же летом маму вернуться в церковь. Впрочем, в темноте ночи все эти мысли кажутся не слишком утешительными и не слишком успокаивают. В темноте мне слышится голос. Тот самый голос, что нашептывал девятилетнему мальчику разные ужасы и гадости. А подтекст все тот же. Я не сделал в этой жизни ничего такого, что позволяло бы бояться дьявола. И однако же дьявол явился. В темноте я слышу, как голос становится все ниже, басистее. В нем появляются нечеловеческие нотки. «Большая рыба!» — нашептывает он мне с нескрываемой жадностью. И перед этим голодным шепотом отступают все истинные моральные устои мира. «Большая рыбина!» Дьявол приходил ко мне давно, очень давно. Но что, если он придет снова? Ведь теперь я слишком стар, и мне от него не убежать. Я даже до ванны едва доползаю и не могу ходить без палки. И у меня нет большой форели, которую можно было бы скормить ему, отвлечь хотя бы на секунду-другую. Я стар и слаб, и моя корзинка пуста. Что, если он явится снова? И что, если он будет голоден?